16 октября 2014 года вступил в силу закон о люстрации. С тех пор по всей Украине уволили всего 860 чиновников. Это один чиновник из тысячи на местах. Еще 80 тысяч сейчас проверяют. Но активисты все громче говорят о провале очищения власти по всей стране и в том числе на Донбассе.
Там нет самой главной люстрации, там нет люстрации высших эшелонов власти. Там к власти пришли и мэры, брались депутаты на последних выборах, которые были замешаны в этих всевозможных сепаратистских движениях.
Сколько чиновников времен Виктора Януковича продолжают работать в Донецкой и Луганской областях? Как они избегают люстрации? И достаточно ли закона о люстрации, чтобы перезагрузить власть в одном из самых проблемных регионов страны? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в гостях Александра Дрик, глава общественного люстрационного комитета. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Александра, я вот озвучил цифры. Вы можете рассказать, что из этих цифр, да, 860 чиновников касается Донбасса, какая у вас есть информация по поводу процесса люстрации вот на подконтрольных Украине частях этих двух областей?
Ну, начну с того, что есть очень распространенное заблуждение, связанное с тем, что люстрация – это увольнение. Люстрация – это не всегда увольнение, люстрация – это запрет. Соответственно, в том реестре, о котором вы говорили, в государственном реестре, чуть более 800 человек были действительно уволены согласно закону об очищении власти. Но в три раза больше их ушло по собственному желанию. В нашем реестре общественном, который мы вносим именно тех, кто попадает под критерии люстрации, независимо от того, на каких основаниях они ушли, то есть кто попадает под запрет возвращаться на государственную службу. На сегодняшний день 2577 человек, и это не все. Мы математическим образом подсчитали, что всего под автоматическую люстрацию попадает около 5500 человек. Что касается конкретно Луганской и Донецкой областей, то в нашем реестре по Луганской области 63 человека, по Донецкой области 86 человек. Это те люди, которые работали на руководящих должностях в период Януковича, собственно, с 10 по 14 год. Почему важно называть эти цифры, почему это важно понимать? Потому что это и есть те самые люди, которые возглавляли все ключевые органы, и таким образом закон о люстрации запрещает им возвращаться на должности. У нас были проблемные истории там в Луганске и в Донецке. В частности, очень многие, наверное, помнят, что вскоре после того, как закон начал действовать, вступил в силу, была история о том, что Николай Фронтовский, это прокурор Донецкой области, получил статус участника АТО, и еще 25 прокуроров, которые работали, тоже получили статус участника АТО. И тогда это была попытка избежать люстрации чиновниками, которые под эту люстрацию, собственно говоря, попадают.
Это еще два года назад было?
Это было в конце 14-го, начале 15-го годов. И когда мы это обнаружили, мы вместе с Общественным советом по люстрации, это орган, который создан в соответствии с законом об очищении власти при Министерстве юстиции, подали иск в суд с тем, чтобы добиться увольнения Фронтовского. Суд так и не рассмотрел этого дела, потому что через несколько дней после того, как мы очень публично это сделали, прокурор уволил Фронтовского с его должности. Что это означает? Это означает, что несмотря на то, что он был уволен не согласно закону, ему все равно запрещено возвращаться на должности. Это один из примеров.
В течение 10 лет.
В течение 10 лет, совершенно верно. Более того, его критерии люстрации, статус участника боевых действий в зоне АТО, не дает иммунитета. И это тоже еще одно из распространенных заблуждений, что благодаря статусу участника АТО можно избежать люстрации. Не все. Есть критерий, который звучит приблизительно следующим образом. Чиновники, которые занимали руководящие должности на протяжении года и больше во время Януковича, на них иммунитет статуса участника боевых действий не распространяется. То есть нет причин, по которым их нельзя уволить по люстрации. Николай Фронтовский попадал именно под этот критерий. Точно такая же ситуация была с прокурором Луганской области, это Сергей Беседа. Он тоже оставался на должности вопреки требованиям закона. И тоже благодаря усилиям общественности, которая поднимала этот вопрос, мы вместе с журналистами делали расследование по этому поводу, писали об этом, говорили, писали обращения, проводили акции. Это привело к тому, что его тоже уволили. Его уволили тоже не согласно закону. Но, тем не менее, если он будет в течение 10 лет претендовать на государственную службу, то на него будет распространяться запрет. Почему я говорю про эти примеры и говорю, что важно понимать разницу между увольнением и запретом? Потому что в этом вся суть люстрации. Она должна была убрать тех, кто занимал руководящие должности на период, пока мы не сможем восстановить систему. То есть привести туда новых людей, которые смогут осуществить реформы и борьбу с коррупцией.
И напоминаю слушателям, у нас в гостях Александра Дрик, глава общественного люстрационного комитета. Александра, вы вот назвали цифры: 63 человека в Луганской области, 86 в Донецкой области. Это чиновники, которые уволены и на которых распространяется этот запрет занимать эти должности.
Правильно? Это чиновники, на которых распространяется запрет. Специфика закона в том, что все они работали или в Луганской, или в Донецкой области в период с 10 по 14 год. Специфика закона заключается в том, что критерием является работа на руководящих должностях. Поэтому иногда этих чиновников могли увольнять там, в других ведомствах. Они могут переходить, пытаться спрятаться, но тем не менее запрет на них распространяется. И если мы их обнаруживаем, то мы требуем их увольнения.
Их не обнаружили, по крайней мере, в этих двух областях. Именно этих людей, они сейчас не работают в государственной службе, правильно?
Те, которые я называла, не работают, да.
Скажите, есть сейчас вот такие какие-то случаи, может быть, там местные активисты вам подсказывают, или ваша организация знает о тех людях, которые подпадают, да, формально под закон о люстрации, но продолжают работать, трудиться в Донецкой и Луганской областях?
В комментарии, который вы в начале программы включали, прозвучала следующая фраза, что люстрация не работает, потому что они стали мэрами, они избрались депутатами, и поэтому люстрация не работает. Закон люстрационный не распространяется на выборные должности. Нельзя запретить человеку избирать и быть избранным. Это было бы нарушение конституционного права.
Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Скажите, а вот еще такой вопрос. Вы говорите, что общественность добивалась увольнения чиновников, да, тогда еще в 2014 году. Вы о ком говорите? Вы говорите о киевских активистах, которые, или о местных там активистах, которые добивались этого увольнения людей? Вот мне интересно это услышать.
Я скажу вам честно, у нас в люстрационном комитете работает прекрасная активистка, которая уехала в Киев в отпуск из Луганской области, и не смогла вернуться из-за войны. И когда мы из Киева добивались увольнения того же прокурора Луганской области, то да, мы делали это из Киева, и, к сожалению, у нас не было большой поддержки там на месте. Мы пытались добиться выполнения закона, действуя на центральном уровне. К счастью, в отдельных случаях у нас это получается, нам это удается, но абсолютно правильный вопрос вы задаете. Действие активистов на местах гораздо важнее иногда оказывается, чем даже действия наши в Киеве.
Можно сказать, что в Донецкой и Луганской областях люди более пассивны, чем в других областях Украины в этом плане, в плане люстрации?
В областях Украины люди, в принципе, пассивнее, чем в Киеве. Это логично, понятно, что в Киеве много всего происходит, много организаций, но проблема еще заключается и в другом. К сожалению, это тоже одно из заблуждений. Люстрация в областях не опускается ниже заместителя руководителя области. Если в Киеве она опускается там, до прокуроров районных, там, да, милиционеров районных, то в областях она не опускается ниже заместителя руководителя области.
Это так сложилось или так в законе прописано?
Так прописано в законе, потому что закон должен был запретить, и это его смысл весь был, убрать верхушку всю. Вот ту самую верхушку, которую Янукович расставил на местах везде, как только пришел к власти. Я напомню, что одним из первых своих решений, когда Конституционный суд дал ему, по сути, неограниченные полномочия, он заменил руководство 73 государственных органов. Именно этих людей, расставленных туда специально для того, чтобы поддерживать вот эту пирамиду, которая финансировала, по сути, верхушку и кормила сама за счет этого, и должен был убрать закон люстрационный. Дальше должны были работать правоохранительные органы, антикоррупционные законы, суды, для того, чтобы обеспечить наказание. потому что люстрация – это не наказание.
Александра, если мы уже говорим о мифах, вот еще существует, бытует в обществе такой миф, что люстрацией занимается Минюст исключительно. Вот давайте мы обратились к Минюсту для того, чтобы люди поняли о том, кто действительно занимается люстрацией. Директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Казаченко.
Министерство юстиции не является органом люстрации. Оно, согласно действующего законодательства, орган, который формирует и реализует правовую политику. Органами люстрации или проверки сотрудников являются те органы, в которых они работают. Непосредственно при приеме на работу или при увольнении они проверяют свой персонал на наличие критериев, по которым человеку может закрываться доступ к государственной службе. На оккупированных территориях государственные органы Украины непосредственно не осуществляют деятельность. Государственные органы, которые переехали, фактически подают в порядке, предусмотренном Кабмине, проверку документы. Проверка рядового состава идет до конца 2016 года. Министерство юстиции может помогать, давать разъяснения, обращаться к тем органам, которые проводят проверку для по вопросам реализации закона, и ведет реестр людей, по отношению к которым применены запрет доступа к государственной службе.
Это была Татьяна Казаченко, директор департамента по вопросам люстрации Минюста. У нас в студии Александра Дрик, глава общественного люстрационного комитета. Александра, вы верите в возможность местных органов власти, в частности на Донбассе, выполнять требования закона о люстрации? То есть было ли это выполнено так, как задумывалось законом? Или там внутри чинились преграды для того, чтобы не увольнять нужных людей кому-то?
Ну, давайте будем объективными. Там совершенно специфическая ситуация, и там иногда не действуют даже чисто человеческие законы, не то чтобы государственные, которые там очень часто во время Януковича вообще никто не выполнял. Поэтому, когда мы говорим о люстрации и о том, как она происходила на этих территориях, мы говорим, конечно, о подконтрольных Украине территориях. Там, где не действует украинское законодательство, мы не можем требовать выполнения украинского люстрационного закона. Но что важно здесь сказать? Люстрация никогда не предполагала фильтрации тех, кто приходит на место уволенных чиновников или чиновников, которым запрещено занимать государственные должности, если они не работали во время Януковича. Потому что в этом и заключается суть люстрации.
Это самый главный критерий, базис этого закона.
Да. Поэтому, если на места приходят люди, которые не попадают под признаки, под критерии люстрации, но они коррупционеры, или они или сепаратисты, или они недостойны того, чтобы занимать государственные должности, то можно и нужно использовать другие инструменты, помимо закона о люстрации.
Хотя бы правоохранительные органы должны этим заниматься, да, вы об этом?
Ну, конечно. Сейчас есть прекрасное новое антикоррупционное законодательство, которое позволяет и общественности активно включаться в процесс поиска коррупционеров. Например, через проверку деклараций. Проверка деклараций была заложена и в люстрационное законодательство в том числе. К сожалению, она не сработала. Ее провалила государственная фискальная служба, о чем, собственно, вчера говорили на антикоррупционном комитете парламентском. Но это не значит, что этот инструмент не работает. Было принято новое законодательство. Закон о предотвращении коррупции позволяет нам наказывать тех, кто не может объяснить происхождение своих доходов в декларациях или у кого есть незадекларированное имущество. И именно благодаря тому, что был принят революционный закон об открытии реестров недвижимости, земли, автомобилей, мы сейчас, каждый из нас физически может зайти и онлайн проверить, все ли задекларировал тот или иной чиновник.
Александра, ну вот это все звучит очень хорошо, но вот есть такой нюанс, о котором вот вы сказали в нашем комментарии, это журналист Денис Казанский, я вот обратился к нему, верит ли он в возможность того, что закон о люстрации поможет Донбассу, да, избавиться от всех чиновников времен хотя бы Виктора Януковича. Давайте послушаем полностью его комментарий.
Там нет самой главной люстрации, там нет люстрации высших эшелонов власти. То есть там к власти пришли и мэры, избрались депутаты на последних выборах, которые были замешаны в этих всевозможных сепаратистских движениях. Кроме Нелли Штепа, который сидит сейчас в тюрьме, вот никто больше не понес никаких наказаний. Если взять Лисичанск, то там мэром сейчас стал назначение Дунаева. Дунаев – народный депутат, человек, который еще в 90-х зарабатывал рэки там, и есть тому свидетельство местных жителей. были, в том числе официальные заявления. И этот человек, Дунаев, там, он организовывал, в том числе помогал этому батальону «Призрак». В 2014 году батальон этот мозгового, а у него боевики жили прямо на его заводе «Мех стекло». Но при этом ни он не понес ответственности, и, соответственно, его люди расставлены по местам. Если брать Дружков, вот там Рогнатенко, он проводил сепаратистские митинги. В Доброполье мэр Аксенов тоже самое проводил сепаратистские митинги, организовывал. В Мариуполе, вы знаете, тоже оппозиционный блок полностью контролирует город, отказывается проводить декоммунизацию сейчас. Все города Донецкой области, они, по сути, являются городами круговой поруки. Как раньше, господствовали вот эти местные силы, криминальные, в принципе, и достаточно антиукраинские, так и сейчас они продолжают там господствовать.
Это был журналист Денис Казанский о том, как избиратели на Донбассе позволяют, вот, в том числе и чиновникам времен Виктора Януковича, избегать люстрации. У нас в гостях Александра Дриг, глава общественного люстрационного комитета. Александра, каким вы видите тут выход? Да, вот я понимаю, это не совсем ваша сфера ответственности, это не прописано в законе, но это тоже люстрация, да, каким-то образом. То есть...
На самом деле, сепаратизм прописан в законе как один из критериев люстрации. Проблема заключается в том, что должно быть решение суда. И невозможно добиться решения суда, потому что у нас суды, к сожалению, совершенно не очищены. И это тоже одна из огромных проблем, которая остается на сегодняшний день, потому что, как сказал Денис, сохраняется круговая порука сохраняется и в Киеве. Круговая порука сохраняется и в других областях. Я буквально вчера рассказывала о конкретном примере, когда на одну очень известную программу в Украине наезжает киевская налоговая, которую возглавляет недолюстрированная Людмила Демченко. И заявление об этом правонарушении не регистрируют в прокуратуре прокурор Киева, который тоже недолюстрированный. А спас их от люстрации и Демченко, и Волондюка один и тот же судья, недолюстрированный судья Данилишин. Поэтому проблема круговой поруки, которая покрывается на высших эшелонах власти, она сохраняется везде, к сожалению. И эта проблема... я боюсь, еще долго будет существовать в Украине. Но это не значит, что нет прогресса. И это не значит, что, не, что закон, даже наш люстрационный закон, не дает своего результата.
А что делать? Вы говорите, есть надежда какая-то, да? А в чем эта надежда заключается? В судебной реформе пресловутой или в люстрации судей, которая так и не началась, да, ни одного судью до сих пор не уволили по люстрационным признакам, потому что судьи заступаются, не выносят такие решения. Где этот может быть прорыв?
Ну, на самом деле уволили уже 8 судей. И еще 10 зарегистрированы на увольнение в парламенте. Это, конечно, мизер по сравнению с общим количеством судей в Украине. И это больше похоже на, ну вот, знаете, как кость бросить.
А чем... это недавно их уволили, да? Только недавно
получилось? Да, это вот в этом году уже происходило. Mm-hmm. Президент уволил своими приказами тех, кого он назначает, а парламент должен проголосовать за тех, кого он назначал. Но проблема в том, что все эти судьи уже оспаривают свое увольнение, и абсолютно скандальным является то заявление Высшего административного суда, что судей нельзя больше увольнять за майдановские дела, потому что есть срок давности.
Так что делать? В чем вы видите надежду?
Здесь мы очень много сейчас усилий прилагаем к тому, чтобы привлечь международных партнеров, чтобы они могли давить на руководство власти, абсолютно не заинтересованное в очищении и судебной ветви власти в том числе, для того, чтобы мы могли проводить эти реформы. Потому что очень много хороших законов было принято, но они блокируются на уровне реализации.
В общем, надежда на Запад. Будем надеяться на Запад.
На нас, на общественность и на Запад.
На Запад. Спасибо, Александра. Это был Александра Дриг, глава общественного люстрационного комитета. Мы говорили о выполнении закона о люстрации в Донецкой и Луганской областях. Не переключайтесь.